Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что в прошлый раз мы остановились на фундаментальном свидетельстве апостола Павла перед царем Агриппой, в которых он говорил о том, что Христос умер и воскрес для того, чтобы спасти весь мир, для того, чтобы возвестить свет и истину всем народам, то есть и язычникам, для того, чтобы освободить от власти дьявола всех людей, живущих на земле. Но для этого им надо уверовать во Христа, покаяться, то есть оставить все дела, которые они делали раньше, то есть обратиться от этих дел тьмы к свету Христову, и таким образом в покаянии, в устроении жизни по заповедям Христовым обрести радость о Господе и мир в Нем. Буквально, как говорят наши богослужебные книги, особенно службы воскресные, служба актоиха, службы, посвященные апостолам, иногда акафисты Пресвятой Богородицы, они говорят о том, что вот эта весть избавляет языческий мир от прелести. Прелесть – это тьма, прелесть – это обман. Прелесть, когда человек принимает за свет то, что светом не является, принимает за радость то, что радостью не является. В фундаментальном смысле, когда человек принимает нечто за приносящее благо, хотя на самом деле подлинным благом для человека является Бог. Когда человек увлекается чем-то, кроме Бога, это есть прелесть. И вот от этой прелести и избавляет мир проповедь апостолов. Они улавливают этой проповедью мир, в сети Христовы, и этим избавляет их от заблуждения, в котором они пребывали. И вот мы остановились в прошлый раз на том, что речь апостола Павла прерывается криком правителя Феста, который говорит, восклицает: «Безумствуешь ты, Павел», потому что услышал в его словах совершенно справедливое обличение всего языческого мира, именно мира победителей, то есть он представитель Римской империи, представитель языческой империи, и фактически этот человек обвиняет всю его империю в прелести, в обольщении, в том, что она приняла ложь вместо истины, что она служит неправде, что она пребывает в заблуждении, и этот безумствующий Павел хочет убедить их в том, что вера во Христа призвана перевернуть весь мир. На эти слова апостол Павел отвечает: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Это надо вдуматься, это надо вчувствоваться, пережить, вжиться в этот образ. Представьте себе человека маленького. Он действительно был очень невзрачный человек, Павел по внешнему виду, небольшого роста, плешивый, никакого вида из себя не представляющий, очень-очень невзрачный на вид человек. Вот он стоит там, где положено стоять подсудимому, потому что он заключенный, он под стражей. Перед ним чиновники, очень высокопоставленные чиновники, вельможи, образованные, гордящиеся своей образованностью, очень богато и пышно и со вкусом одеты, умощенные разными притираниями и мазями, окруженными толпами рабов. Со всех сторон к ним устремляются благоговейные, почти раболепные взгляды. Вокруг еще очень много богатых людей, свита у царя Агриппы была пышная. Тут же его жена, которая тоже была сопровождаема толпой своих служанок. Это вот пышное, цветущее, благоухающее, богатое, уверенное в себе общество. А там внизу подсудимый, невзрачный, заключенный человек. И вот он говорит так, как будто он действительно не что вот там его где-то когда-то ждет, а сейчас он испытывает такое, чего никому из судей, никому из этих вельмож даже на ум не приходило. Он испытывает внутри, это не видно, но он испытывает нечто такое, что действительно мы не можем себе представить. Его состояние души, не состояние его тела, а состояние его души, состояние его духа, радость, переполняющая все его существо, даже все его тело, наполняющее ликованием, так что он может, находясь в такой совершенно парадоксальной ситуации, говорить: «Да вы знаете ли, что я испытываю? Хотел бы я, чтобы вы испытали хоть чуть-чуть, хоть много ли, хоть мало ли, хоть капелюшечку из того, что испытываю я. Если бы вы испытали хотя бы капелюшечку из того, что испытываю я, вы никогда бы больше не вернулись к своему язычеству. Вы больше никогда бы не захотели это ни на что другое поменять». Вот это внутреннее самоощущение свидетеля Христова, это ведь то, что потом будет проявляться вот первые века христианства почти постоянно. Почти всегда, чрезвычайно часто. Потом, когда кончится век мученический, будет проявляться гораздо более реже, но все равно очень-очень много раз. Пустыни, настоящие пустыни, египетская пустыня, сирийская пустыня, заярданская пустыня будут населены подвижниками тысячами. Обитель Саввы Освященного, 5000 человек. Рядом обитель Феодосия Великого, там около 4000 человек. В одном из городов Египта, в Оксиринхе, монашествующих около 9000 человек в округе всей и в этом городе. В монастырях Пахомия Великого больше 5000 человек. Это то, что можно измерить, большие монастыри. Тысячи людей уходят в пустыню. Сейчас для сравнения во всех этих монастырях 1, 2, 3, 5 человек. В лавре Харитона Исповедника 1 человек. Раньше там было около 1000. И вот это состояние, то есть это все люди, которые оставляют все блага цивилизации, блага культуры, блага мира во имя чего-то же, и это чего-то же они ожидают не тогда, потом, когда-нибудь после смерти, а получают тотчас же. Не случайно люди, встретившие только на улице Ефрема Сирина или Антония Великого, тут же готовы были идти с ними в пустыне, видя, что эти люди обладают каким-то невероятно удивительным богатством, которое им недоступно, и уходили вместе с ними в пустыне и подвязались. Как пытается потом чуть позже описать этот опыт Исаак Сирин или Семен Новый Богослов, они только отчасти вводят в то, что они видят, но для того, чтобы понять, насколько это видение дает человеку блаженство, радости, счастья, настоящего счастья, они этого не могут. Тут можно поступить только по принципу «вкусите и видите, яко благ Господь». Попробуйте, и вы увидите, какое блаженство. То есть то самое счастье, ради которого создан человек, то самое счастье, которое человек ищет где угодно, только не в Боге, оно и обретается в Боге. И это действительно не какое-то надуманное счастье. Это действительно подлинное, настоящее счастье, так что человеку не надо делать никаких усилий, чтобы самого себя убедить, что он счастлив. Не надо никому доказывать, что он счастлив, потому что всякий человек, попадающий в поле взаимодействия с этим человеком, понимает, что этот человек блажен. То, что мы видели, например, совсем недалеко от нас отстоящее время, как это происходило с нашими русскими святыми, с Серафимом Саровским, с Амвросием Оптинским или с Иоанном Кронштадтским. Когда люди совершенно чужды какой-то либо серьезной духовной жизни, просто взглянув на лицо Серафима Саровского или услышав слово Иоанна Кронштадтского, вдруг все меняли в своей жизни и все отдавали ради того, чтобы получить хоть немножко того, что имеет этот святой человек. Свет и мир, радость о Господе, которой пронизывается все существо человека, каждая клеточка и души, и тело. И вот, собственно, это и есть христианство. Ну и понятно, что это и есть жизнь. Христианство – это ведь не доктрина, не учение даже какое-то, не обряды, не уставы, не правила. Это то, что скажет потом апостол Павел, «любовь Божья, изливающаяся в сердца наши Духом Святым». Вот этот поток божественной благодати изливается в сердце уверовавшего Христа человека этим потоком силой Святаго Духа. И эта любовь Божья переполняет существо человека. И вот именно ради удержания себя в этой самой любви и нужно все прочее. Но само по себе, без жизни в этой любви, ни устав, ни правила, ни обряды, ни учения, ни мировоззрения – не имеют самой по себе самодавлеющей ценности, только для того, чтобы удержать себя в этой самой любви. Вот такое свидетельство апостола Павла, которое потом будут повторять мученики, распинаемые на крестах, сжигаемые огнем и принимающие этот огонь с ясной улыбкой. Они могли бы, если бы захотели, этот огонь погасить, и он часто угасал, но они не хотят. Счастье, блаженство переполняет все их тело, и они хотят скорее наполнить себя этим блаженством и скорее соединиться с Богом. Зачем оставаться на этой земле, когда их призывает Бог, и они возносятся к Нему своими душами, своим духом возносятся к престолу Царя Небесного, с них сдирали кожу, им отрезали члены, в них вбивали в гвозди, вливали олово, и никто, ни одна из этих мук, только перечисление которых вызывает в нас дрожь, ни одна из этих казней, исполняемая на деле, не могла оторвать их вот от этой самой любви Божьей. Но, возвращаясь к Павлу, скажем, что в свое время, раз он потребовал, чтобы его судили у кесаря, то царь Агриппа так и посоветовал Фесту поступить, то есть отправить его в Рим. Впрочем, это только так иногда царям и правителям, и вельможам, и судьям кажется, что они делают то, что считают нужным. Все это было предусмотрено Богом, как это и было возвещено апостолу Павлу, и все это совершается по промыслу Божьему, потому что такова воля Божья. Павел должен приехать в Рим и должен там свидетельствовать о Христе. Задача этих вельмож и этих царей и судей, правителей только в том, чтобы обеспечить исполнение воли Божьей, чтобы с максимальным удобством доставить апостола Павла в Рим в сопровождении, так скажем, почетного эскорта. И вот фактически последние главы книги «Деяния святых апостолов» и описывают путешествие апостола Павла в Рим. Как совершается это путешествие, можно прочитать и проследить по карте, как все это происходило. И единственное, что хотелось бы обратить внимание, в самом начале путешествия обращает на себя некоторая вещь. Вот встали они на Крите, и надо отправляться дальше в путь. Но так как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Вот так часто в нашей жизни, к сожалению, и бывает, что профессионалам доверяют больше, чем служителям Божьим. Это ведь так естественно, это ведь так правильно, это по закону, это кажется неотменным, потому что это естественно, он профессионал, он знает больше и лучше, но то он и профессионал, он же не первый год этим занимается, он живой, дожил до седых волос, стало быть, он умеет это делать и кого и слушать в этом деле, как не его, ведь он опытен. Но фактически-то, ну а что такое служитель Божий, апостол Павел, который фактически всю жизнь был книжником, читал книжки, да вот последнее время своей жизни ходит только всем и говорит о том, что он прочитал. Ну, в общих, так сказать, по-мирски так это воспринимается. У него же жизненного опыта нет, он же никакой профессии, кроме изготовления палаток, не имеет. Как он может разбираться в морских движениях? И поэтому его не слушают. Ну и что, что он человек Божий, ему никто не верит. Но важно, что вот когда человек думает о собственном профессионализме, это естественно, конечно, надеяться на свой опыт и на свои знания, но ведь это именно свой опыт, и это именно свои знания. А плохо во всех отношениях, и мы знаем это с эпохи Ветхого Завета, надеяться на свою мышцу, на свою силу, на свои знания, на свою руку, на свою мудрость, на свои богатства, на свою власть и или на какие-то иные качества и таланты. Это всегда плохо, потому что упование, оно говорит только о том, что человек должен надеяться на Бога. Кто не надеется на Бога, тот грешный человек. Именно не потому, что он совершает там какой-то грех, а потому что он в грехе живет, потому что неважно, что он делает дальше, он отвергает Бога как источник своей жизни, как единственный, незамутненный, неприходящий, вечный источник и своей жизни, и всякого блага для себя. И, собственно, весь его профессионализм, его сила, его красота, его мудрость, его знания по физике, по химии, по математике, его способность к каким-нибудь боевым искусствам, к стрелению из автомата, к управлению автотранспортом или подводной лодкой, к самолетам, к ракетам и что-либо другое, его поэтические дары, художественные таланты, педагогический опыт, знания недр земли нашей или бездн космических. Все это дары, все эти способности даны от Бога. Он источник всякого блага. И всякий дар совершенен свыше есть. И вот это человек должен понять и в этом себя должен утвердить. Только тогда он начинает жить с Богом. А если не так, то все это может иногда работает и помогает, но иногда может оказаться суетным. Ведь на самом деле человек хоть сколько-нибудь религиозный, хоть сколько-нибудь, он должен понимать место свое в этом мире и должен знать, что все лучшее, хорошее, правильное в этом мире от Бога, и должен исповедать это каким-то образом, как-то религиозно Бога почтить за это. Но вот так, увы, не случается, так, увы, не бывает. И вот тогда важно понимать, что рано или поздно с нами случаются неудачи. Нас подводит профессионализм, нас подводит чутье, которое никогда не подходило. Опыт, который всегда был, научил нас действовать правильно, вдруг в один прекрасный момент нам изменяет. наших качеств не хватает, наши ума недостаточно, знания подводят, таланты изменяют. Что-то с нами случается такое, что мы обретаем полную неспособность, хотя считали себя способными к этому, считали себя профессионалами, сильными, красивыми, мужественными. Вдруг это нам изменяет. Вот эти наши неудачи, эти наши поражения, они и нужны. И более того, они благословенны, и слава Богу, что с нами это происходит, потому что они исцеляют нас от прелести. Они исцеляют нас от заблуждения, будто все эти таланты и качества наши, будто все они без Бога имеют самодостаточную ценность. На самом деле человек, ничего не умеющий и ничего не знающий, но знающий Бога и уповающий на Него, тот самый смиренный сердцем, кроткий земли, о которых говорит Священное Писание, он лучше. Не только в очах Божьих, он и по жизни лучше, чем профессионал, который надеется только на свои качества и на свои таланты. И вот для того, чтобы смирить нас постепенно, исцелить от прелести и показать, что подлинный источник всякого блага, всякого знания, всякого ведения, всего лучшего, всего ценного есть только Бог, Господь и попускает нам неудачи и поражения. И это великая благость и милость Божья, и хорошо, что с нами это случается. И вот восходя от поражения к поражению, от неудачи к неудаче, мы понимаем, что мы действительно немощны, что мы действительно слабы, что мы действительно очень многого не знаем и не понимаем, и что все по-настоящему в руках Божьих. И истинный служитель Божьего, особенно в трудные периоды жизни или бытия мира, гораздо более полезный, так сказать, прагматически, более ценный человек, чем все великое множество профессионалов, потому что он знает Бога, знает волю Божью, может умолить Бога сделать так или иначе, может получить знание от Него, может дать правильный совет, что и как сделать. И вот все плавание апостола Павла по Средиземному морю и показывает, что вот такой ведающий Бога человек, но совершенно, может быть, несмыслящий в деле мореплавания, оказывается более полезным. И он действительно, только его советы и спасают жизнь команды. Ни один из человек, который плавал с апостолом Павлом, ни один из них не погиб. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.